Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. В этом часе любопытные заявления, сообщения в СМИ, которые будем разбирать вместе с Андреем Клишасом, доктором юридических наук, профессором, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Андрей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Напомню, что у нас работает трансляция. Послушать, посмотреть нас можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также в Одноклассниках. Заходите, смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ждем ваших сообщений в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Пишите нам также в телеграм-канал «Бот Радио Спутник». Андрей Александрович, предлагаю начать с высказываний заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. В одном из них он призвал не стесняться в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать интересы России даже в отношениях с бывшими контрагентами. И он отметил, что выбирая между интересами россиян, российского бизнеса с одной стороны и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу будет принято решение.
Ну, совершенно понятно, и я думаю, что никто не сомневается, что решение будет принято в пользу наших граждан, в пользу людей, и все наши дискуссии и в парламенте, между собой, с правительством по многим вопросам, импортозамещения или параллельного импорта, они все, в общем-то, об этом. А не о том, что наши люди должны, несмотря на все понятные обстоятельства, должны получать достойный уровень и качество жизни. Это касается очень многих вопросов, но, поверьте, усилия всех органов государственной власти, конституционных органов власти, парламента, и правительства и президента, как мы видели, да, который фактически в ежедневном режиме занимается и социальной проблематикой, это все нацелено на то, чтобы люди понимали, что государство социальное, государство помнит те цели, которые были заявлены, и, в частности, закреплены очень многие положения в рамках конституционной реформы, и будет последовательно идти к выполнению этих целей. То есть социальное государство и качество жизни людей. Поэтому, конечно, выбирая между интересами корпораций, тем более западных корпораций и брендов, и интересами россиян, наших граждан, мы будем на стороне наших граждан.
Собственно говоря, это те самые приоритеты.
Совершенно верно, которые... те самые приоритеты. Самое главное, что люди эту политику, последовательную политику, которую проводит президент партии «Единая Россия» в течение уже многих лет, да, именно ориентация на человека и попытка в первую очередь разобраться с его проблемами, поставить его на первое место, это будет продолжаться. И вот то, что Андрей Турчак столько внимания и партия «Единая Россия» в целом уделяют, например, сегодня восстановлению Донбасса, в Донецке, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне, да, мы видели уже и высокопоставленные руководители правительства были на этих территориях. И то, что они занимаются проблемами людей, многие регионы отправляют гуманитарную помощь, в этом участвуют и все парламентские партии, сенаторы, депутаты. Это говорит о том, что и в этой ситуации, в ситуации специальной военной операции на территориях, на которых уже начинает налаживаться мирная жизнь, самое первое внимание это человеку и тем потребностям, насущным потребностям, которые возникают у людей.
Еще одного момента хотелось коснуться. Медведев уточнил, что ситуацию с параллельным импортом Москва будет учитывать в переговорах с бывшими контрагентами. Имеется в виду что? Что в этих переговорах каждый раз будет идти речь о том, чтобы те бренды, тот бизнес иностранный, который был представлен на территории России, все-таки доносил до своих властей ту позицию Москвы, позицию России, которой сейчас следует страна.
Ну, я не знаю, что конкретно, надо посмотреть контекст, что конкретно имел в виду Дмитрий Медведев, произнося эту фразу, но... подход к параллельному импорту, он понятен, да? Параллельный импорт, мы признаем, что это один из механизмов поддержания внутреннего рынка. Мы видим, что большое количество потребительских товаров импортного производства. Практически большинство этих товаров, которыми пользуются люди, которые их покупают, и те товары, которые составляют обычный, ну, скажем так, привычный для людей образ жизни каждодневный, да. Поэтому это касается не только потребительских товаров и промышленного оборудования, много чего, да. Мы, конечно же, будем всеми доступными средствами обеспечивать потребности внутреннего рынка в этих товарах. И поэтому производители тоже должны понимать, что либо они идут нам навстречу, либо мы найдем какие-то схемы, опять же, в рамках закона, мы там не занимаемся пиратством или производством какого-то контрафакта, но в рамках закона мы найдем способы и предложим им те или иные механизмы компенсаторные с точки зрения всех прав, которыми они обладают как правообладатели на эти товары. Но наш внутренний рынок должен быть заполнен.
Возможно, здесь еще речь могла идти о том, чтобы иностранный бизнес лоббировал именно свои интересы для того, чтобы ему была предоставлена все-таки возможность работать.
Да, бизнес всегда будет лоббировать свои интересы. Призывать к этому бизнес, я думаю, что смысла нет. Другое дело, что пресловутая свобода на Западе, она зачастую понимается очень так специфически. Да? Мы же видим, что в целом так называемая консолидация всего прогрессивного человечества, в кавычках, да, против России, она в основном достигается благодаря тому, что страны, корпорации постоянно получают угрозы применения к ним тех или иных санкций со стороны Соединенных Штатов, в первую очередь, да, со стороны Европейского Союза. И они добиваются такой, знаете, консолидации, в кавычках, просто запугивая своих партнеров, контрагентов, запугивать
целые
страны.
Могут лишиться своего бизнеса, если будут работать с Россией.
Совершенно верно. Тоже такую же политику точно проводят и в отношении компаний, корпораций, угрожая закрыть доступы на свои рынки и так далее, и так далее. Поэтому компании будут это делать и делают в меру своих сил, но, знаете, компаниям зачастую очень трудно бороться с государством. Ну, посмотрим, в чью пользу эта битва закончится. Мне кажется, что большинство этих компаний те или иные способы найдут для того, чтобы как-то свою долю на рынке, свою нишу
возможно,
сохранить
какие-то
в России.
Уже даже и нашли.
Да, я думаю, что большинство пытаются, по крайней мере, найти.
Да. Дмитрий Медведев еще предложил заменить термин импортозамещение на технологический суверенитет. А в чем тут может быть принципиальная разница? И почему термин импортозамещение может быть, мягко говоря, некорректен?
Он корректен абсолютно. Почему он некорректен? У нас есть множество программ. Это понятие, которое содержится и в законах, и в подзаконных актах. Поэтому я думаю, что здесь просто предложено перенести акцент на импортозамещение в определенных отраслях. Да, которые в первую очередь, мы же слышали, что президент говорит, что в первую очередь импортозамещение, конечно же, важно было именно в тех сферах, которые обеспечивают суверенитет, да. Мы не затрагиваем оборонную промышленность, да, это отдельная история, и мы видим, что она работает, есть вооружения самые современные в России, и новейшие вооружения, и те, которые производятся уже много лет. Россия экспортер в конечном итоге, да, большого количества вооружений, и это отдельная сфера, она не так заметна для вот, потребителя, для обычного человека. Но есть другие сферы, которые также обеспечивают наш суверенитет. Ну, например, совершенно очевидно, что мы с вами находимся в ситуации информационной войны, да, и, соответственно, все, что касается современных информационных технологий, да, должно быть в зоне особого внимания, да, и правительства, и отраслевых ведомств. Вот если мы с вами в этой студии посмотрим, какое количество у нас оборудования отечественного.
Ну, вот микрофоны точно, я знаю, у нас отечественные.
Вот видите, микрофон отечественный уже хорошо, да? Телевидение, интернет, все, что касается разного рода платформ, да, в интернете работы, мы видим, что это все тоже обеспечивает наш с вами суверенитет. Можем привести хороший пример, да, очевидно, там то же самое, я уже говорил про сельское хозяйство, да, там продовольственная безопасность страны точно обеспечена, да, вот и в предыдущем часе я слышал, есть какие-то проблемы в этой сфере, конечно, как и в любой большой отрасли, всегда есть какие-то звенья, которые требуют там укрепления дополнительного, но все-таки мы с вами можем зайти в любой магазин и посмотреть, какой выбор товаров отечественного производства, продовольственных товаров, я имею в виду продуктов, лежит на полках. Вот эта сфера точно обеспечена с точки зрения продовольственной безопасности. Его так можно разбирать по отраслям, да, и посмотреть. Поэтому, когда говорят о технологическом, да, суверенитете, это именно способность произвести и обеспечить, технологически обеспечить работу тех отраслей, которые...
Возможно, это, ну, прозвучит, должно быть так, от импортозамещения к технологическому суверенитету.
Можно, просто надо каждый раз уточнять, что имеется в виду.
Ясно.
Иначе это просто станет красивой фразой, за которой ничего не стоит. Да, в основе современного производства лежат современные технологии. В основе современных технологий лежат научные разработки, кооперация между промышленностью и научными центрами, между ведущими университетами и промышленными площадками. Вот этим и нужно сейчас заниматься. Вот на это нужно перенести акцент. Не просто на, ну, скажем так, на копирование тех или иных товаров народного потребления, для того, чтобы просто тупо попытаться заместить их на рынке. Это, конечно, бессмысленно, наверное, во многом, да? Но именно перенести центр на технологическое перевооружение отраслей промышленности и в целом тех сфер, которые обеспечивают наш суверенитет.
Вопрос из WhatsApp. Хотели с женой, пишет Алексей, хотели с женой открыть небольшой бизнес, но теперь боимся, что не сможем найти аналоги на российском рынке и осуществить то самое импортозамещение. Стоит ли подождать таким же начинающим предпринимателям, как мы, и открывать свое дело чуть позже?
Я не могу на это сказать. Надо каждый раз посмотреть, в какой сфере, да, вы ведете свой бизнес. И, может быть, надо подождать, а может быть, нужно, наоборот, сейчас использовать все возможности.
Может быть,
потому что окно этих возможностей закроется.
Таким образом, в какой-то отрасли возможно уже сейчас свой бизнес открывать, а в какой-то имеет смысл
подождать. Это общий ответ, он, знаете, не ответ, это так, ни о чем.
Ну, в любом случае, сейчас есть возможности и, собственно говоря, свой бизнес открывать.
Просто вы никогда не можете быть уверены в том, что ваши конкуренты будут ждать, да, пока вы решили подождать.
Очень хорошее уточнение. Локальное производство электроники, лекарств и продуктов питания, промышленного оборудования, автомобилей необходимо наладить в первую очередь, пишут СМИ, ссылаясь на опрос сервиса Superjob.
Опросы, да.
И вот...
ЦИОМ проводил тоже опрос по... в этой тематике.
Эти категории товаров назвали 20%, 18%, 12% россиян соответственно. При этом 11 респондентов считают, что России необходимо наладить производство практически всего, с чем, собственно говоря, пользовались до определенного момента, и все, что могло закупаться за границей. Ну, хорошо бы, конечно, но насколько это возможно сделать?
Я думаю, что это нереалистично. Наладить производство всего, скорее всего, нереалистично, но по ключевым потребительским позициям иметь отечественные аналоги, конечно, было бы правильно. Да? Другое дело, конечно, что рынок в любом случае должен оставаться открытым, иначе мы начнем отставать. И самое главное, что на рынке должна быть конкуренция. Идеально, если это конкуренция между нашими производителями, но и конкуренция с зарубежными производителями тоже должна быть. Иначе и технологически это все может быть не, скажем так, самыми последними версиями того, к чему привыкли люди. Поэтому все заместить невозможно, я в этом абсолютно уверен. Но аналоги все-таки по ключевым позициям, отечественные аналоги, конечно же, должны быть.
Угу. Мы буквально прервемся на несколько секунд.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Сейчас предлагаю обратиться к вашему телеграм-каналу. Вы написали: «Настоящая воровская шайка западных спонсоров киевской хунты украла валютные резервы народа России и теперь пытается украсть у народа Украины зерно. Западный цивилизованный мир, цивилизованный в кавычках, просто тащит все, до чего может добраться». Впрочем, так было всегда.
Так, ну, было, собственно, всегда. Так было всегда.
Если, скажем так, год-два назад они не так явно вели себя так нагло, да, то теперь
да,
они,
вели
по-моему...
себя абсолютно явно, просто не на территории Украины, а на территории Ирака, на территории Ливии, на территории Сирии. Вспомните большое количество кадров в интернете разграбления тех же самых музеев в Ираке, да, американскими войсками. Причем это такое было, знаете, не стихийное разграбление, а прям целенаправленное. Просто упаковывали экспонаты и вывозили.
Чтобы пополнить свои американские музеи.
Ну, да, пополнить, чтобы что-то. Вот, поэтому я совершенно уверен в том, что и тема зерна, вывоза его с Украины, она в первую очередь преследует цели заложить это зерно в собственные резервы, будь то Европа или Соединенные Штаты. Никто не думает о том, что на Украине очень большое количество людей проживает, в том числе на территориях, которые пока еще подконтрольны хунте киевской. Эти люди должны быть накормлены. Да, это зерно, которое произведено на Украине, оно в первую очередь должно накормить людей, которые живут там. Сейчас там идут военные действия во многих районах. И что будет с посевной кампанией и так далее, это пока вопрос. Пока вопрос. Поэтому попытка вывести это зерно, я абсолютно убежден в том, что это попытка просто решить собственные проблемы. Мы видим, что да, мировой продовольственный рынок находится в кризисном состоянии. У этого кризиса много причин. Ситуация на Украине отнюдь не самая главная. Там есть свои собственные в этой сфере проблемы, которые, возможно, там накапливались годами. И засуха, и недостаток удобрений. Но попытка вывести с Украины зерно и обвинить, как всегда, Россию в том, что она этому препятствует, и вот то, что препятствия России приведут к некому мировому голоду, это чистой воды пропагандистская история.
Да и сейчас все, что не происходит плохого в мире, ну, да, неважно и... что, в любом случае все начинают списывать на Россию.
Россия, похоже, даже не подозревала о степени своего влияния на различные рынки, страны, государства. Цены мировые и так далее, и так далее.
Но просто поэтому, сейчас да, вот я абсолютно с этим уверен зерном в том, что... Запад ведет себя так же, как гитлеровская Германия. Она же тоже вывозила первым делом продукты, обеспечивая свою армию.
Я уверен, что это зерно, это то, что будет обеспечивать продовольственную безопасность в первую очередь Европы и Соединенных Штатов, но никак не помогать ситуации на рынке, там, в Африке, на Ближнем Востоке, где возможен дефицит этого зерна.
Тем более, что ситуация с тем же зерном на рынке, она же произошла не из-за того, что возник конфликт на Украине, а это следствие пандемии в том числе.
Это отдельный большой вопрос. У этого много причин, почему есть дефицит там, зерна или каких-то других продуктов на мировом рынке. Но сейчас эту ситуацию просто используют в пропагандистской войне против нашей страны, поэтому на это не надо поддаваться. Не нужно отдавать никакое зерно, и уж тем более не нужно, знаете, парадокс, предлагают, чтобы мы отдали удобрения наши, и тогда вот вроде как в обмен на то, что они у нас заберут наши удобрения, мы должны будем помочь им получить
зерна.
Украинское зерно. Ну, просто абсурд.
Потрясающая схема, да, очень интересно.
Вы нам и то, и другое это называется.
Да, вам ничего, а нам все.
Очень интересное предложение, да.
Еще из вашего телеграм-канала. В далеком 2013 году было принято постановление Верховного суда России по вопросу содержания под стражей лиц до решения суда. Что не так с содержанием под стражей?
Да, собственно говоря, председатель Верховного суда на этой неделе начал эту дискуссию. Не столько ли он начал дискуссию, сколько сформулировал собственную позицию, что у нас очень большое количество арестов и другие меры пресечения используются редко. В частности, там, домашний арест, залог очень редко используется. И началась эта дискуссия, в первую очередь, в профессиональном юридическом сообществе. И я напомнил о том, что еще вот в 2013 году было принято это постановление. У постановления очень интересная история, потому что тогда на заседании Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко тоже обратила внимание на эту ситуацию. И Вячеслав Михайлович, нужно отдать должное, очень позитивно отреагировал на то, что, конечно, нужно с этим вопросом разобраться, почему такое количество людей находятся в следственных изоляторах. Оправдано ли это? Ведь очень многие находятся там по экономическим составам. Женщин очень много находится в следственных изоляторах. Да, и вот тогда Валентина Ивановна предложила Верховному суду проанализировать эту ситуацию и, может быть, как-то сформулировать позицию, высшего судебного органа. И появилось вот это постановление пленума. Пленум, кстати говоря, я выступал на пленуме. Мы от Совета Федерации предложили ряд формулировок. Верховный суд принял очень-очень качественный документ. Если его посмотреть, это очень хорошо проработанный документ, который дает ответы для судей на большинство вопросов, которые у них возникают при разрешении вопроса о том, нужно ли человека отправить в следственный изолятор, либо он может находиться дома, какая-то иная, может быть, мера пресечения избрана. Но, знаете, вот очень многие адвокаты, правозащитники, да, собственно говоря, мои коллеги, парламентарии, представители правоохранительной системы, судейского корпуса и вот председатель Верховного суда говорят, что, слушайте, ну, там мало что изменилось за эти годы. И нужно очень внимательно анализировать причину этого. Почему судьям до сегодняшнего дня намного проще отправить человека в следственный изолятор, чем избрать другую меру пресечения?
Просто в чем привыкли причина? По накатанной действовать.
Может быть, привычки. Может быть, есть давление следствия. Надо посмотреть не об этом исключено. И выяснить это. Наверное, нам предстоит с прокуратурой эти вопросы прояснить в ближайшее время. И началась эта дискуссия. Мне кажется, что это очень полезно в любом случае. Я знаю, что и Совет по правам человека, вот несколько членов Совета по правам человека со мной связались, и мы, ну так, коротко обсудили эту ситуацию. Наверное, для Совета по правам человека это очень актуальный вопрос с точки зрения текущей повестки работы СПЧ, потому что, конечно же, во многих случаях, когда люди находятся в следственных изоляторах, мы можем говорить о том, что их права нарушаются в ходе следствия. Это объективно так. А если говорить о том, что в следственных изоляторах содержатся женщины, то там вообще очень интересная юридическая коллизия возникает. Они находятся, по сути дела, в таких условиях, которые не могут быть им назначены в последующем. Да. Есть отдельный такой юридический вопрос, мы в ближайшее время его поподробнее разберем в Совете Федерации. Но эту ситуацию нужно менять. Нужно менять. И вот я на что хочу обратить внимание. Верховный суд очень последовательно занимает вот, очень правильную позицию в этом. И не только постановление пленума. И я знаю, что судьи Верховного суда и Вячеслав Михайлович Лебедев постоянно обращают на это внимание. Но, видно, есть какая-то более глубокая проблема. Почему ситуация кардинально не меняется? Мы ведь знаем, что она не меняется из года в год. Да? У Верховного суда, казалось бы, вот, знаете, там, высший судебный орган страны, казалось бы, огромные возможности, да? Но если мы откроем с вами процессуальный кодекс, то увидим, что вот возможностей-то не так много, да? То есть, когда до Верховного суда доходит то или иное дело, Верховный суд обладает своими полномочиями, может его разрешить. Но проблема-то возникает, скажем так, в самом низу этой судебной системы. Поэтому мне кажется, вот, то, что я вижу, и то, что мы обсудили с рядом членов СПЧ, мне кажется, нужно более активно привлекать квалификационные коллегии судей, чтобы они посмотрели, когда смотрят на судейские дела, когда принимаются решения о назначении судей. Там ведь дискуссия качественная в квалификационных коллегиях идет, в том числе и высшеквалификационные коллегии судей. Там есть представители общественности, и мы обязательно обратим их внимание на эту ситуацию. Еще раз, да? Почему не меняется ситуация в данном направлении? Почему такое количество людей содержится в следственных изоляторах? Возможно, какие основания у судей их там держать?
Не хватает того момента, что нужно доносить, что помимо того, чтобы содержать в изоляторе, есть возможности и другие. Слушайте, об этом постоянно напоминать.
Не нужно об этом напоминать. Об этом написано в кодексе. Напоминать об этом никому не нужно. Если кто-то об этом не знает, то ему не место ни в судейском корпусе, ни в следственных органах. Напоминать об этом не нужно. Нужно просто, чтобы люди понимали, что это решение, которое касается прав людей, прав в том числе подозреваемых по уголовным делам, это решение они должны принимать ответственно. Либо для них тоже могут наступить негативные последствия, в случае, если они не исполняют, в частности, те подходы, которые сформулированы в постановлении пленума Верховного суда. По всей видимости, так это и обстоит
сегодня. Тогда тем более странно, почему...
Так это и обстоит сегодня, и это, ну, предмет для, мне кажется, очень серьезной дискуссии. В первую очередь профессиональной. Но я хорошо понимаю, что и правозащитники, и адвокаты, они такие полноправные участники этой дискуссии, мы обязательно должны их выслушать и понять их позицию, почему так происходит сегодня.
Будем надеяться, что все будет к лучшему. У нас есть сейчас возможность чуть-чуть затронуть один вопрос такой. Минфин США отказался продлить лицензию на обслуживание российского внешнего долга, который позволяет соблюдать финансовые обязательства в условиях санкций для России. Но, скажем так, можно начать отвечать, если коротко, да, там, что значит эта новость, как будет платить Россия. Но нам...
у нас с вами перерыв, да?
Да, придется нам все-таки прерваться на новости, и предлагаю именно это сейчас сделать.